Сталин в борьбе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым. Союз Сталина с Каменевым и Зиновьевым продержался недолго. Он распался, как только Троцкий был низринут с коммунистического Олимпа. После этого начался новый цикл борьбы, точнее, как выразился Сталин, драки за кресло. Сталин, верный своим принципам аппаратной игры, быстро воспользовался ослаблением Троцкого. В октябре 1925 года его лишили поста нарком-военмора, из военного руководства вывели и его верных сторонников. Сам Троцкий, трибун и красный вождь Красной армии, получает важное назначение. Он становится председателем особого совещания при ВСНХ по качеству продукции. Как писал бывший секретарь Сталина Борис Бажанов, Троцкий был смешон как наблюдатель за качеством советских штанов и гвоздей. Вскоре занявший место Троцкого Фрунзе, человек, близкий Зиновьеву, умирает на операционном столе при невыясненных до конца обстоятельствах. На эту операцию по поводу язвы желудка его почти насильно, решением Политбюро, уложил Сталин. Эта история становится сюжетом произведения «Повесть непогашенной луны» Пельняка, за что автор позже поплатился жизнью. Фрунзе не нравился Сталину своей осторожностью в Политбюро и одновременно решительностью при руководстве армией. Фрунзе заменил не особенно умный человек, бездарный полководец, но зато верный слуга Сталина Клим Ворошилов. В 1925 году борьба за власть переходит в новую стадию. Начинается развязанная Сталином дискуссия с новой оппозицией, которую возглавляет Каменев и Зиновьев. Проведенный в декабре 14-й съезд ВКПБ ознаменовался поражением новой оппозиции. Сталин сумел добиться поддержки всех областных парторганизаций, кроме ленинградской, послушной своему лидеру Зиновьеву, благодаря чему Зиновьев и Каменев были разгромлены на съезде. За них проголосовало только 65 человек, а за Сталина 559. Тотчас проигравшие потеряли свои важные посты, причем полновластного в Ленинграде Зиновьева оперативно меняют на верного Сталину Кирова, переведенного из Баку. Видя, что почва уходит у них из-под ног, Каменев и Зиновьев в 1926-1927 годах смыкаются со своим старым врагом Троцким в рядах объединенной оппозиции и опять проигрывают очередную дискуссию сталинскому большинству в ЦК. На 15-м съезде ВКПБ в конце 1927 года Сталин и его сторонники добиваются окончательной победы, исключение из партии оппозиционеров, боровшихся против ленинской генеральной линии. Хрущев вспоминал, что на каком-то из заседаний съезда, которое вел Рыков, от одной из делегаций в президиум передали подарок – стальную метлу. Рыков взял эту метлу и сказал: «Я эту метлу передаю товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов». Это было тогда воспринято дружными аплодисментами, смехом, и сам Рыков при этом смеялся, улыбался. Потом уже, когда Рыков стал жертвой этой метлы, я вспомнил, как эти слова были сказаны. Наверняка присутствовавший в президиуме образованный, в отличие от Хрущева, Бухарин, вспомнил, что метла была одним из зловещих символов страшного опричного войска Ивана Грозного. Примечательно, что внешней формой этой ожесточенной борьбы за власть, которая шла между преемниками Ленина, стали различные теоретические вопросы: каким быть профсоюзом, можно ли построить социализм в отдельно взятой стране или нужна перманентная революция во всем мире? Нужно ли форсировать индустриализацию? Дать кулаку обогащаться или уничтожить его как класс под корень? И так далее. На самом деле конкретные вопросы, вынесенные на дискуссию, значения не имели. Это были споры о словах. Дискуссия становилась формой борьбы и подавления управляемым большинством оппозиции Сталину. В партийных интригах и дискуссиях Сталин оказался изобретательней, беспринципнее своих оппонентов. В этом он был верным последователем Ленина, который, как известно, не стеснялся с самого начала своей карьеры грубо и бездоказательно оскорблять своих политических противников, не останавливаясь перед площадной бранью в их адрес. Радок в своих воспоминаниях о Ленине писал не без юмора, что когда Владимир Ильич кого-нибудь громит, то он находит в нем все болезни, которые числятся в известной старой медицинской книге, находящейся у него в большом почете. Сталин продолжил дело Ленина, также цеплялся за каждое сказанное противником слово, ловко навешивая на оппонента ярлыки. При этом Сталин не был догматиком, верующим фанатиком, упертым в некую священную Библию марксизма, таким был Троцкий, а являлся мастером словесной эквилибристики, спекуляции. Он умело переворачивал сказанные им самим и его противниками с ног на голову и наоборот, в зависимости от ситуации. Именно с той поры политические понятия «левый» и «правый» утратили свой первоначальный смысл, стали расхожим клеймом, приложимым и к левым, и к правым, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Более того, расправившись с троцкистами, Сталин тотчас взял на вооружение их программу диктатуры промышленности, основанной на ускоренной сверхиндустриализации с применением жестких форм административного насилия. Он принял также и высмеянные им же раньше, как фантастическое, предложение Троцкого построить мощную электростанцию на Днепре – Днепрогэс. Добившись победы в дискуссии, заручившись поддержкой съезда и политбюро, Сталин обычно начинал методично добивать поверженного врага. Оппозиционера снимали с высших должностей, переводили на менее престижную работу, понижали его статус в руководстве партии, затем следовало исключение из партии. Потом, через какое-то время, после обязательного публичного ритуала раскаяния теперь уже бывшего оппозиционера, восстанавливали в партии. Следующим этапом становилось новое извержение из рядов, отстранение человека от дел, домашний арест, ссылка. Так, шаг за шагом, человек попадал, как писал Троцкий, в категорию полуповешенных, полупрощенных. Эти люди боятся иметь свое мнение и живут тем, что озираются на собственную тень. Наконец, особенно после 1935 года, человек оказывался одним из участников антитроцкистского процесса, а потом его расстреливали как вредителя и иностранного шпиона. Плата за несогласие со сталинским большинством была жестокой, и это все понимали. Примечательно, что заканчивая в 1927 году свою речь на 15-м съезде партии, тогдашний сторонник Сталина Рыков сказал, что он не может поручиться, что после окончания съезда число заключенных в тюрьмах не придется в ближайшее время несколько увеличить за счет делегатов съезда. Один из крупных партийных деятелей, Радек, прошедший по воле Сталина ссылку в Сибири перед тем, как погибнуть в лагере, горько пошутил о партийных дискуссиях со Сталиным. «Ты ему цитату, а он тебе ссылку». Запуганная Сталином жена Ленина Крупская плакала и говорила Бухарину и Рыкову: «Я все молчу из-за памяти Володи. Этот азиатский изверг так-таки потащит меня на Лубянку, а это позор и срам на весь мир. Да что я? Действительно, живи сегодня Володя, он бы и его засадил. Ужасный негодяй, мстит всем ленинцам из-за завещания Ильича о нем».